Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня пятница, 8 июня. И вот главные темы первого часа нашего эфира. Московский окружной военный суд вынес приговор полковнику ФСБ в отставке Валерию Михайлову. Он осужден на 18 лет заключения за шпионаж в пользу США. Британские министры отказались посещать матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу, которые будут проходить на Украине, в связи с обеспокоенностью ситуации вокруг украинского экс-премьера Юлии Тимошенко. И тема нашего сегодняшнего разговора с радиослушателями также связана с чемпионатом Европы по футболу. Мы поговорим о том, что бы вы считали успехом для российской сборной на Евро-2012. Итак, сегодня открывается чемпионат Европы по футболу. Евро-2012 проводится на территории двух стран – Польши и Украины. В польском Вроцлаве сегодня состоятся два матча между командами группы А. Сборная Греции сыграет со сборной Польши, ну а российские футболисты сразятся со спортсменами из Чехии. По данным июньского рейтинга Международной федерации футбольных ассоциаций, сокращенно ФИФА, сборная России занимает 13-е место. Соперники россиян по групповому этапу Евро-2012 расположились в следующем порядке. Греция – 15-е место, Чехия – 27-е и Польша – 62-е место. Ну и вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода» в связи с этим, звучит так. Что бы вы считали успехом для сборной России по футболу на Евро-2012? Ответить на этот вопрос можно в СМС-сообщении. Присылайте его на номер +7 903 743 2801. Также можно отправить сообщение на наш московский пейджер 660-1046 абонент. Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который мы включим приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Что бы вы считали успехом для сборной России по футболу на Евро-2012? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Киров, корреспонденту Радио Свобода Екатерине Лушниковой.
Ну, болеть за Россию. Выиграть должны, надеемся.
По хоккею выиграли, должны по футболу отличиться.
Конечно, как муж. Кричу, Марю, как он кричит. Ура, ура.
Ура!
Лево, 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 Россия вперед.
Ой, а что я кричу, лучше никому не слышать.
Будем болеть, чтобы заняли первое, конечно же. Передадим свою силу им, чтобы они выиграли, постарались.
Я думаю, лидирующие позиции будем занимать. Поэтому я сегодня таблицы просматривал, статистику, все. Группа у нас нормальная, не слишком сильная, так что из группы точно выйдем. А дальше, ну, в тройке будем лидеров.
Ну, думаю, в десятку войдет. Или, может, даже в пятерку. Ну, мы искренне надеемся, что победим.
Большой шанс у нас.
Болеем, да.
Я поболею, но не могу никаких прогнозов, ничего сказать, потому что я даже фамилии наших футболистов, к сожалению, не знаю. Да, вот такой я профан.
Я фанат, ярый фанат, да. Я сейчас уже не играю, я тренирую детей, как раз футбол.
Я считаю, что в полуфинал выйдут, а там уже, не знаю, ну, полуфинал точно выйдут.
Ну, из группы, я думаю, выйдут, потому что очень слабые соперники. Украина, Польша. Вот Чехия, может быть, и вместе с нами, скорее всего, выйдет, а все остальные, ну, аутсайдеры. Но больших результатов ждать не стоит, и к фаворитам чемпионата я бы ее не отнес. А мне кажется, тут много факторов, начиная от отсутствия традиций футбольных и заканчивая тем, что как-то вяло игроки просто по полю бегают, да, по сравнению с теми же испанцами, которые как заведенные там носятся. Гонять надо сильнее, стимулирующие какие-то меры именно к трудолюбию, к подготовке. Но мне кажется, денег тренерам больше давать смысла нет, потому что и так очень много, и расходуются они не слишком эффективны. Вот, и, а с другой стороны, нужна ли государству наша победа сборной, неизвестно.
Не знаю, без понятия. У наших игроков достаточно большая зарплата. Ну, деньги портят людей. Лучше меньше получать, но и играть, чем получать очень много. Они играют за зарплату, а не за Россию.
Знаете что? Настроение. Вот когда последний чемпионат мира по хоккею видели, да? Вот так надо футболистам играть.
Либо выиграют, либо не выиграют. Либо первое, либо никакое.
То есть другое вас не устроит?
Нет.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, что бы вы считали успехом для российской сборной по футболу на Евро-2012. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжим Про чемпионат Европы по футболу. Дело в том, что Евро-2012, которое открывается сегодня, для украинских властей стало еще и политическим испытанием. В Европе в последние недели все чаще поднимали вопрос о бойкоте западными политиками украинской части чемпионата из-за дела Юлии Тимошенко, бывшего премьера, приговоренного к 7-летнему заключению. Ее дело, по мнению многих, было политически мотивированным. В частности, как заявили в четверг представители британского правительства, члены кабинета министров Великобритании не будут посещать матчи группового этапа Евро-2012, которые состоятся на Украине. Впрочем, в официальном заявлении отмечается возможность присутствия членов британского правительства на матчах последующих этапов. О политическом аспекте Евро-2012 мой коллега Валентин Барышников побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» на Украине Владимиром Ивахненко.
Владимир, на Украине чувствуется вообще приближение Евро? Насколько велики ожидания от украинской команды?
Чувствуется это на улице городов, которые будут принимать Евро. Завершаются строительные работы, идет подготовка полным ходом, последние приготовления, организовываются фан-зоны и так далее. Конечно же, украинцы рассчитывают на то, что ее сборная сможет достойно на этом турнире показать себя. Но я думаю, что по большому счету болельщики, которые хорошо знают игру футболистов украинских, не рассчитывают, что они все-таки прорвутся в финал, хотя надежда такая у них, конечно же, есть.
Однако для Украины Евро-2012 это далеко не только спортивное событие, это еще и политическое.
Да, действительно, остается актуальной тема политического бойкота матчей в украинских городах со стороны Европы из-за ситуации с Юлией Тимошенко. Запад все громче призывает власти Украины освободить бывшего премьера, осужденную, как известно, к 7-летнему сроку заключения по газовому делу. Сама же Тимошенко первоначально призывала к бойкоту Евро, но впоследствии назвала эту идею плохой, очевидно, осознав, что такой призыв выглядит непатриотичным. Ее дочь Евгения Тимошенко в последних многочисленных интервью акцентирует внимание на том, что именно ее мать, будучи премьер-министром Украины, боролась за проведение этого чемпионата на Украине. Напомню, что в Брюсселе не приняли официальное решение бойкотировать матча чемпионата. Тем не менее, многие европейские лидеры не приедут на Украину. Уже известно, что правительство Франции в полном составе решило не посещать матчи турнира в украинских городах. Скорее всего, не приедет и президент Франции Франсуа Олланд. В последние недели появилась также весьма противоречивая информация относительно посещения Украины в дни турнира канцлера Германии Ангелы Меркель. Как заявляют немецкие дипломаты, окончательное решение относительно визита на Украину Меркель примет непосредственно в дни футбольного чемпионата. Ну и примечательно, что к неофициальному бойкоту европейских политиков готовы присоединиться и некоторые украинские болельщики, но не из-за Юлии Тимошенко. Причина бойкота объяснил лидер фан-клуба «Львовских Карпат» Тарас Павлев тем, что для украинских болельщиков не созданы условия для поддержки своей сборной. По мнению Павлева, организаторы создали условия только для начальников и секретарш. Ну и самое последнее заявление, фактически лидера объединенной оппозиции, главы партии «Фронт перемен» Арсения Яценюка, он утверждает, что украинские власти сразу после окончания турнира намерены объявить досрочные парламентские выборы и провести их в конце лета, на 2 месяца раньше запланированного срока. Утверждается, что выборы на фоне успешного проведения Евро добавят голосов правящей партии регионов. Но интересно, что оппозиция, заявившая о раскрытии якобы тайного плана власти, не так давно сама призывала к досрочным парламентским выборам.
Это говорил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Мэрия Москвы и организаторы оппозиционного марша миллионов 12 июня должны сегодня окончательно согласовать место и время проведения акции. В Московском центре имени Сахарова сегодня пройдут общественные слушания, посвященные событиям 6 мая на Болотной площади. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 19 копеек, евро 40 рублей 42 копейки. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Носит ли борьба с коррупцией в России имитационный характер? Об этом дискутируют Александр Лебедев, инициатор создания Международного антикоррупционного комитета, эксперты, авторы поправок к закону о контроле за расходами госчиновников. Ведет программу «Грани времени» Владимир Карамурза. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 6 июня Московский окружной военный суд вынес приговор полковнику ФСБ в отставке Валерию Михайлову. Он осужден на 18 лет заключения за шпионаж в пользу США. По данным следствия, Михайлов передавал ЦРУ копии документов, подготовленных на Лубянке для руководства России. С 2001 по 2007 годы он ознакомил американскую разведку с содержанием более 1000 документов, имеющих грифы «секретно» и «совершенно секретно». О деле полковника Михайлова размышляет живущий в Великобритании историк разведки Борис Володарский. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Дело полковника Михайлова довольно необычно. По сведениям газеты «Коммерсант», его выманили из Америки в Россию, где он несколько лет не был, и в Москве арестовали. Не беспрецедентный, конечно, случай, но довольно неординарный. Какая-то удивительная беспечность с его стороны.
Да, удивительная беспечность, особенно после того, как Александра Запорожского таким же способом несколько лет назад выманили в Москву и арестовали тут же прямо у трапа. Я крайне потрясен, честно говоря, что Михайлова смогли выманить. Я думаю, что какая-то была очень веская причина для того, чтобы его заставили или каким-то образом спровоцировали приехать в Москву. Но это один из таких вопросов, которые я задал, прочитав материал.
А что еще в той информации о деле Михайлова, которой мы располагаем, на информации довольно скупой, кажется примечательным?
Прежде всего, ясно, что ни один так называемый крот не может проработать в Москве достаточно долго. То есть понятно, что система контрразведывательных мер довольно жесткая в Москве, или даже очень жесткая, считается вообще крайне жесткой, поэтому известно всем, что проработать в Москве невозможно, особенно при активном контакте, при передаче данных. И, во-вторых, довольно интересный и позитивный, с моей точки зрения, вывод напрашивается, поскольку он работал все-таки 6 лет в течение правления Путина на посту президента в то время еще, и его не поймали за это время. Понятно, что у СВР и ФСБ нет подобного крота в Центральном разведуправлении и в тех службах, которые курировали Михайлова. Среди странностей, мне показалось странным, что его не лишили наград ФСБ. Его лишили разных юбилейных там медалей, нескольких малозначимых, а всех наград ФСБ его не лишили. А все-таки у полковника должны были быть внутренние награды, там почетные чекисты, я не знаю, еще какие-то серьезные. И вот их не лишили его.
Может, по недосмотру просто?
Не знаю. Вот там специфицированы награды, которых его лишили. Повторяю, это 3 юбилейных медали, больше ничего. У полковника не может быть 3 юбилейных медали. То есть совершенно определенно, что с продвижением по службе до полковника дойти в ФСБ достаточно сложно. Он должен был получать определенные награды, участвовать в каких-то операциях, возможно, там, в Чечне, не знаю, еще где-то. И должен был награждаться обязательно. Но вот странно, что про другие награды почему-то не упомянуто. Интересно тоже, что в официальном сообщении сказано, цитирую, сотрудника ФСБ удалось изобличить, отслеживая видеозаписи закладок в тайник. Это говорит о том, что якобы такие видеозаписи велись. Но если видеозаписи велись, они должны были оперативно обрабатываться, анализироваться тут же на месте. То есть уже в 2007 году его бы не должны были дать уехать в Америку. Тем не менее, ему дали уехать в Америку, причем, как сказано в сообщении, с родственниками. Таким образом, понятно, что, скорее всего, никакие видеозаписи не велись в то время, когда он вступал в контакт с представителями американского посольства.
Вообще, вот такой вот переезд на постоянное место жительства полковника ФСБ за границу, в Америку, Лубянки уже кажется чем-то банальным, это не становится объектом какого-то расследования, да?
Это очень удивительно, потому что, я повторяю, это третий инцидент, когда высокопоставленный сотрудник разведслужбы переезжает на постоянное жительство в США, и никого это совершенно почему-то в службе внутренней безопасности не волнует. Мы говорим про того же Александра Запорожского, уже упомянутого, мы говорим про полковника Потеева, и теперь мы говорим про полковника Михайлова. Это очень странно, что они с родственниками, со всей семьей совершенно спокойно переезжают в США, там приобретают собственность, и никто на это не обращает ни малейшего внимания. Это очень странно. Я обратил внимание еще на вот какую странность. Во-первых, я проанализировал все случаи с 2001 по 2007 год, когда якобы полковник Михайлов шпионил на ЦРУ, и не обнаружил ни одного важного шпионского случая. То есть, как бы, та информация, которую он якобы передал американцам, сомнительна с точки зрения ее ценности. Ведь ФСБ не занимается шпионажем, не занимается контршпионажем по той простой причине, что не было ни одного случая в России с 2001 по 2007 год. Поэтому ценность той информации скорее носит статистический информационный характер, чем практический для контрразведки. для американских. И второй очень важный момент – это то, что я обратил внимание, его якобы выманили в 2010 году. А ведь мы помним, что в мае 2010 года разразился огромный скандал по аресту в Америке 11 российских нелегалов. То есть в мае этот скандал начался, продолжался практически почти год, все газеты мировые писали. И что же получается, в это время сидел так называемый американский шпион в российской тюрьме, и с российской стороны не было никакой информации, никакого сообщения. И тем более он не был обменен среди тех, кто был обменен на эту десятку. Поэтому это вызывает такую странность, и вполне возможно, что этот самый полковник Михайлов был так называемой подставой, то есть то, что на английском языке называется «dangle», то есть человек, которого специально подставили американским службам, тем более, что якобы он сам обратился в американское посольство с предложением продавать им информацию. Потом спокойно ему позволили уехать, пожить в США, а потом он спокойно возвращается, что совершенно неестественно, возвращается в Москву, а дальше разыгрывают спектакль в тот момент, когда нужно было этот спектакль разыграть. То есть тут очень неоднозначный случай, и нужно очень, мне кажется, осторожно к нему подходить.
Возникают вполне резонные предположения, что Валерия Михайлова могут обменять на Виктора Бута. Как раз новость о приговоре Михайлова совпала с сообщением о том, что Виктора Бута переводят из тюрьмы в Нью-Йорке в штат Иллинойс для постоянного отбывания наказания. Как вы думаете, действительно ли российские власти так заинтересованы в вызволении Бута и предложат такой обмен?
Судя по действиям последних лет российских властей, российские власти однозначно очень сильно заинтересованы в возврате Виктора Бута в Россию. Другой вопрос состоит в том, пойдут ли американцы на его выдачу, потому что Бут, как известно, получил 25 лет, Михайлов получил 18, поэтому очень трудно сказать, адекватен ли подобный обмен, но в принципе исключать нельзя. Да, Россия очень заинтересована вернуть Бута, поэтому думаю, что они попробуют такой аргумент выдвинуть.
С историком разведки Борисом Володарским беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И наш эфир продолжит рубрика «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Комитет Палаты представителей одобряет закон Магнитского. Законодатели обеспокоены утечкой разведданных. Митт Ромни опережает Барака Обаму в сборе средств на президентскую кампанию. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сторонники закона Магнитского одержали в четверг в Конгрессе не окончательную, но важную победу, рассказывает Алан Давыдов.
Комитет в полном составе одобрил проект закона Магнитского. Документы, инициированные в позапрошлом году группой американских законодателей, предусматривают визовые и финансовые санкции против 60 российских должностных лиц, которые, как предполагается, были причастны к смерти аудитора финансового фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В интервью для «Радио Свобода» значение билля, одобренного Комитетом по международным отношениям Палаты представителей, прокомментировала глава комитета республиканского Ильяна Рос-Летинин. Для нашего комитета важно занять определенную позицию в отношении многочисленных нарушений прав человека и проявлений коррупции в сегодняшней России. Мы заявляем о том, что, на наш взгляд, должно быть исправлено. Уверена, это нашу точку зрения разделяют многие россияне, ибо все мы сейчас видим, как они выходят на массовые протесты против проявления жестокости и беззаконий со стороны властей. Мы отстаиваем свободу от коррупции государственных чиновников, уважение прав человека, и не думаю, что наши призывы беспрецедентны. Аналогичный законопроект лоббирует в Верхней Палате Конгресса сенатор-демократ Бенджамин Кардин. Некоторые законодатели хотят связать одобрение закона Магнитского с отменой 40-летней давности поправки Джексона Вэника и принятием закона об установлении постоянных нормальных торговых отношений с Россией. На этом настаивает, в частности, второй по старшинству член Комитета по международным отношениям Палаты представителей демократ Говард Берман. Если мы намерены рассматривать такие изменения в нашем торговом законодательстве, они должны быть увязаны с законом, касающимся серьезных нарушений прав человека в России. Белый дом возражает против такой увязки. Эту точку зрения разделяет выступивший на слушаниях в четверг конгрессмен-демократ Грегори Микс. Этот законопроект в основном направлен на то, чтобы обеспечить расследование трагедии, которая произошла в России с Сергеем Магнитским, и Конгресс добивается адекватной реакции на это российского правительства. Однако хочу ясно подчеркнуть, мы не намерены этим биллем омрачить американо-российские отношения. Напротив, мы стремимся к их укреплению, даже несмотря на данный законопроект. По словам конгрессмена Микса, в целях улучшения бизнес-климата, укрепление власти закона и гражданского общества в России, американские законодатели должны немедленно проголосовать за установление с Россией режима постоянных нормальных торговых отношений. Принятие проекта закона Магнитского комитетом Палаты представителей – это только первый шаг в его продвижении. Перед обсуждением в самой Палате документ должен быть одобрен еще двумя комитетами. В Сенате рассмотрение законопроекта проходит более пассивно.
Рассказывал Алан Давыдов. Утечка американских разведывательных данных становится объектом необычного политического внимания. В то время как некоторые законодатели упрекают Белый дом в том, что конфиденциальная информация об антитеррористических операциях появляется в прессе с его ведома, ФБР начало расследование деталей еще одной шумной утечки секретов, рассказывает Владимир Дубинский.
По словам сенатора-республиканца Саксби Чемблиса, Федеральное бюро расследований пытается установить, кто передал в СМИ информацию о кибератаке, проведенной, как предполагается, Соединенными Штатами и Израилем против Ирана. Речь идет об операции под кодовым названием «Олимпийские игры», в результате которой компьютеры иранской ядерной программы были поражены вирусом Stuxnet. История об утечке информации всплыла на прошлой неделе, когда «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью об этой операции со ссылкой на неназванные источники в администрации президента Обамы. Газета сообщила также, что президент Обама лично просматривает и утверждает списки террористов, которых американские разведслужбы считают подлежащими ликвидации. Ранее в СМИ попала информация о деталях операции по предотвращению теракта Аль-Каиды в Йемене. Сенатор-республиканец Джон Маккейн обвинил в организации этих утечек сам Белый дом, заявив, что в год выборов это делается исключительно с политическими целями и чтобы представить президента как сильного лидера. Белый дом назвал заявление Маккейна безответственным, но уже на следующий день к Маккейну присоединились другие законодатели. Это сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдзи Грэм. «Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы разобраться, в чем дело», — сказал он в интервью телекомпании Fox. Три сообщения СМИ в течение полутора месяцев об эффективности борьбы с терроризмом при президенте Обаме. Сенаторы Маккейн и Грэм – республиканцы, но законодатели-демократы также выражают обеспокоенность в связи с утечками разведданных. Среди них – сенатор из Калифорнии Барбара Файнстин. «Мы наблюдаем буквально лавину утечек», – сказала она в интервью CNN. «И это вызывает большую тревогу». Комитеты по делам разведки в обеих палатах Конгресса заявили о намерении провести расследование и предложить законопроекты по предотвращению подобных утечек в будущем. По меньшей мере один сенатор, демократ из Массачусетса Джон Керри, подверг сомнению правильность решения «Нью-Йорк Таймс» опубликовать эти статьи. Однако редакция газеты ответила, что публикация отвечала интересам общества. В заявлении газеты говорится, что, как обычно, когда речь идет о засекреченной информации, редакция еще до публикации поставила правительство в известность. Однако, отмечается в газете, никто нам не предложил отказаться от публикации.
Это был Владимир Дубинский, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот ее главные темы. Виктор Цой к 50-летию. Ответ Александра Танкова Гюнтеру Грассу. Маленькие трагедии театра «Сатирикон». Не пропустите «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программу ведет обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева. Но информационная программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. И оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы и организаторы оппозиционного марша миллионов 12 июня должны сегодня окончательно согласовать место и время проведения акции. Накануне появились сообщения о том, что шествие может пройти по Большой Якиманке и завершиться митингом у Большого Каменного моста и на Болотной площади. В Московском центре имени Сахарова сегодня пройдут общественные слушания, посвященные событиям 6 мая на Болотной площади. Они организованы рядом оппозиционных деятелей. Закон об ужесточении ответственности за нарушения на массовых акциях не соответствует Конституции России, говорится в заключении Совета по правам человека при президенте, который в пятницу будет направлен Владимиру Путину. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского конгресса одобрил проект закона о запрете на въезд в США для 60 российских чиновников, причастных к смерти юриста фонда Armitage Capital Сергея Магнитского. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан возложил на сирийские власти основную ответственность за то, что разработанный им ранее мирный план практически не воплощается в жизнь. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Главной темой станут, как ожидается, условия допуска международных инспекторов на все иранские ядерные объекты. В Египте ведущие политические силы договорились о принципах формирования новой рабочей группы по разработке новой конституции страны. Существовавшая ранее рабочая группа была распущена после того, как представители либеральных и левых партий отказались в ней участвовать. Не менее 16 школьников погибли в Боливии в автокатастрофе. 32 человека получили ранения. Автобус съехал с дороги и упал в глубокую пропасть. Сегодня матчем сборных команд Польши и Греции открывается чемпионат Европы по футболу, который пройдет сразу в двух странах – в Польше и на Украине. Сборная России вечером играет с командой Чехии.
С новостями вас познакомил мой коллега Александр. А я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет переменная облачность. Временами возможен дождь. Температура воздуха до 20 градусов. В Петербурге облачно, с прояснениями, температура до плюс 16. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон у Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сегодня открывается чемпионат Европы по футболу. Евро-2012 проводится на территории двух стран – Польши и Украины. В польском Вроцлаве сегодня состоятся два матча между командами группы А. Сборная Греции сыграет со сборной Польши, а российские футболисты – со спортсменами из Чехии. О перспективах россиян на чемпионате Европы я побеседовала с работающим в Варшаве спортивным журналистом Александром Залевским. По данным рейтинга FIFA, сборная России сейчас занимает 13 место. Это выше, чем у соперников россиян по групповому этапу, сборных Греции, Чехии и Польши. Как вы считаете, можно ли полагать, что у российской команды хорошие шансы на выход в плей-офф?
И в самом деле, формально Россия фаворит в своей группе. Это было доказано также и товарищескими играми в преддверии турнира. Разгром сборной Италии отбился большим эхо в польских СМИ. Однако не стоит забывать про фон этой игры. Коррупционный скандал в Италии и отчисление нескольких игроков со сборов. Это не могло не отразиться на уровне моральной подготовки и концентрации отдельных игроков команды «Сапинин». Что говорить, два гола сборная России забила после грубейших ошибок противника. Совсем с другим настроем будут выходить игроки сборных на Евро. Особенно это касается хозяевов турнира, сборной Польши. Эта команда имеет сбалансированный состав, крепкий середнячак, и при этом в каждой линии есть отдельный лидер, который может взять роль лидера и решить результат игры в каждой фактически линии. То же самое и сборная Чехии, там звезд особенных нет, Росицкий и другие игроки, которые выступают в средних клубах европейских, однако они жаждут так удивить экспертов и букмекеров, которые не ставятся на выход из группы. Греки имеют отличные традиции выступлений на Евро, и многие игроки эти традиции помнят, и были еще в сборной Греции, которая выигрывала чемпионат Европы 2004 года. Поэтому, как мне кажется, шансы у сборной России огромные на выход из группы, но а далее это уже совсем будет другая история, там в зависимости от противника.
Но есть ли какие-то шансы повторить успех 2008 года, когда сборная заняла третье место на чемпионате Европы?
Я думаю, шансы такие есть, и это была бы задача максимум для команды Дика Адвоката. Однако все будет зависеть от первой игры с Польшей. Я бы тут даже был бы, скажем так, на месте болельщика этой сборной, на месте россиянина. Я бы даже был бы за, скажем так, ничью с поляками. Главное не проиграть, так как мы все знаем, что у России очень многое зависит от настроя. Если этот настрой также будет присутствовать положительный и во второй и третьей игре, я думаю, без проблем она выйдет из группы, а там уже будет биться за места в четверке.
Ну, а какой бы конечный результат российской сборной вы бы смогли назвать успешным на этом чемпионате? Выход в плей-офф, выход в 1/2 финала, то есть что было бы уже большим подарком для российских фанатов?
Я думаю, что успешным был бы выход из группы, так как уровень футбола в отдельных странах Европы постоянно растет и выравнивается более или менее. Мы имеем только несколько таких явных фаворитов, а не как раньше, что это было, например, 6 или 7 команд, которые могли претендовать. И сейчас это фактически 3 команды, их выделяют все букмекеры. Это Голландия, Испания и Германия. Поэтому мне кажется, что стать на голову сильнее и быть сильнее уже тех команд, которые находятся вместе с Россией в группе, это уже успех, это уже доказательство того, что российский футбол движется в правильном направлении. Это успех скажем так, в контексте сборной и структуры Российской Федерации футбола. А если говорить про подарок для болельщиков, конечно, подарком будет как минимум повторение успеха прошлого чемпионата Европы.
Это было мнение спортивного журналиста Александра Залевского. А какой результат российской сборной на чемпионате Европы по футболу вы бы посчитали успешным? Этот вопрос мы сегодня задаем нашим радиослушателям. Вы можете присылать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на наш московский пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий. Каково ваше мнение, что бы можно было считать успехом российской сборной на этом чемпионате?
Ну, всем доброе утро. Конечно, я не любитель этого вида спорта. Я любитель и болельщик замечательного для меня вида спорта – это хоккей. Но если хорошо вспомнить Советский Союз, советский флаг и советского спортсмена, то он играл за великую страну, за советский флаг и с серпом и молотом. И у него никогда не возникала мысль играть за доллары. Так вот, что я хочу пожелать нынешним спортсменам. Чтобы они не думали о долларах, о газпромовских подачках, а взяли то, что было хорошим у советского спортсмена. Всем спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Это был Анатолий из Брянской области. Послушаем звонок из Тамбовской области. Здравствуйте, Сергей. А вы что бы посчитали успехом для российской сборной на Евро-2012?
Доброе утро. Я, конечно, посчитал бы успехом, если бы наши были в полуфинале. Вот. Но это у меня, знаете, как-то двойственное такое чувство. Хотелось бы, чтобы наши выскочили буквально даже из своей группы. Вот, проиграли бы там. И знаете, почему такое чувство? Потому что, в принципе, это школа дикого адвоката, это школа иностранца. И это не наше, не российское, не русское. Это что-то постороннее, извне взятое. Вот, а действительно, как в советское время играли-то ребята наши, ну, дай дороги. А сейчас иностранцы, и они просто запланили там все. Вот, и эта сборная, она не сборная, это сборная мира, по сути дела, а не России. Вот в чем дело.
Спасибо, ваше мнение понятно. Есть у нас также и звонок из Мордовии. Доброе утро, Николай. А каково ваше мнение?
Да, здравствуйте. Да, мое мнение такое, что я не болельщик, не пьяный и не патриот слепой, но как в роли судьи я бы желал хотя бы занять Еврофутбол в России, хотя бы 5-е место, и то добро было бы для России, для такой великой, могучей, да и пустой, пускай Чехословакия побеждает, вот я за кого болею.
Спасибо за ваше мнение, за ваш звонок. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, что бы вы считали успехом для сборной России по футболу на Евро-2012, ответить на него можно также в сообщении. Его можно прислать на номер +7 903 743 2801. Это что касается смс-сообщения. Ну и также работает наш московский пейджер номер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Я зачитаю пару сообщений, которые пришли к нам с ответом на этот вопрос. Вот пишет Александр из Сызрани. «Я бы заменил сборную России на перспективную команду другой страны, готовый радовать нас яркой не игрой, а не грязными скандалами». Еще одно сообщение. «Хотелось бы, чтобы российские футболисты научились играть не за доллары, а за честь своей страны». Вот что бы посчитал успехом радиослушатель, подписавшийся именем Кузьма. Я напомню о том, что дискуссия на эту тему продолжится в следующем часе нашего эфира. Будем принимать снова ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, что бы вы считали успехом для сборной России по футболу на Евро-2012.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России, по предварительным данным, за первые 5 месяцев года составил 46,5 миллиардов долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, в 2011 году в целом отток капитала из России превысил его приток на 80 миллиардов долларов. Однако помесячные объемы чистого оттока капитала с начала этого года сократились более чем вдвое, с 15 миллиардов долларов в январе до 5,8 миллиарда по предварительным данным Банка России в мае. Правительство Испании продало в четверг на долговом рынке очередные выпуски своих облигаций более чем на 2 миллиарда евро, причем запрошенные рынками проценты по ним, хотя и высокие, оказались заметно ниже прогнозов. Эксперты объясняют это появившейся накануне информацией, отрицаемой пока официальными лицами, о том, что Испания может получить финансовую помощь Европейского Союза на условиях, отличных от тех, на которых она ранее была предоставлена Греции, Ирландии и Португалии, и что переговоры об этом уже ведутся. Днем ранее, во вторник, правительство Испании, четвертой по величине экономики еврозоны, впервые открыто призвало Европейский Союз оказать стране умеренную финансовую помощь для предотвращения банковского кризиса, так как новые заимствования на долговых рынках становятся для нее слишком дорогими. Испанские банки, как и банки Ирландии, понесли огромные убытки в результате краха рынка недвижимости. Центральный банк Китая объявил о снижении своей базовой процентной ставки по годичным кредитам впервые с декабря 2008 года. Кроме того, значительно расширены диапазоны процентных ставок, по которым банки страны могут привлекать вклады или предоставлять кредиты. Эти меры направлены на стимулирование экономической активности в стране на фоне замедления темпов роста китайской экономики, второй в мире после американской. В первом квартале годовой прирост ВВП Китая замедлился до 8,1%, это минимум за 3 последних года. В 2011 году в целом он составил 9,2%, а в 2010 – 10,4%. Сразу после сообщений о решении Банка Китая котировки на мировых финансовых рынках заметно повысились.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Семенский. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 9:15. И коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Москвы и организаторы оппозиционного марша миллионов 12 июня должны сегодня окончательно согласовать место и время проведения акции. Закон об ужесточении ответственности за нарушения на массовых акциях не соответствует Конституции России, говорится в заключении Совета по правам человека при президенте, которое будет направлено Владимиру Путину. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского конгресса одобрил проект закона о запрете на выезд США для 60 российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. В Московском центре имени Сахарова сегодня пройдут общественные слушания, посвященные событиям 6 мая на Болотной площади. Красная площадь с 8 июня до вечера 12 июня будет закрыта для посещений. В сообщении Федеральной службы охраны России отмечается, что это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Главной темой станут, как ожидается, условия допуска международных инспекторов на все иранские ядерные объекты. Турция не будет участвовать в заседаниях Евросоюза, проходящих под председательством Кипра, которое начнется 1 июля. США заявили, что проведут расследование по факту авиаудара НАТО в провинции Лагар на востоке Афганистана 6 июня и примут соответствующие меры. Сегодня матчем сборных команд Польши и Греции открывается чемпионат Европы по футболу. Он пройдет сразу в 2 государствах – Польше и на Украине. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. На официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 32 рубля 19 копеек, евро 40 рублей 42 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас пришло время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Их сегодня читает моя коллега Мария Стройкова. Она присоединилась ко мне в московской студии «Радио Свобода». Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Познакомьте нас, пожалуйста, с основными, наиболее интересными, на ваш взгляд, заголовками российских газет.
Начну с «Коммерсанта». Владимир Колокольцев взял Нальчик. Так называется статья, центральная статья на первой полосе. Задержан руководитель администрации главы Кабардино-Балкарии, его подчиненный. Вчера сотрудники МВД России провели первую масштабную выездную спецоперацию после назначения министром Владимира Колокольцева. Надо сказать, что собеседники «Коммерсанта» признались, что такого количества силовиков не было у них с 2005 года, когда на Нальчик напали боевики. Операция проводилась в строгой секретности, участвовало в ней около 100 человек, сотрудники Следственного департамента МВД, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и бойцов спецотряда «Рысь». В Нальчике полицейским десантом из Москвы были задержаны и этапированы в столицу руководитель администрации главы республики, министр по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами и его экс-заместитель, а также известный в республике бизнес-леди, пишет «Коммерсант». Все они подозреваются в крупном мошенничестве. Скандальной ситуации придает тот факт, что трое из фигурантов дела являются родственниками главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова. Немножко расскажу о том, что по данным следствия, Мадина Хацукова, известная в городе модельер и сестра жены Конокова, с помощью главы администрации республики Владимира Жамбурова и его брата, а также чиновника, еще ряда чиновников, попыталась приобрести фактически бесплатно здание филармонии в историческом центре Нальчика, находящейся в государственной собственности. Сделка была осуществлена в апреле. Здание было продано вместо 20 миллионов рублей по рыночной стоимости за 1 миллион. И даже те деньги бюджет не получил. Вместо Хацуковой с правительством рассчиталась своими акциями компания «Торгсеть», принадлежащая властям республики. Ну, «Коммерсант» отмечает, что Владимир Жамбуров считался одним из возможных преемников Конокова на посту главы республики. Кроме того, именно он должен был заняться наиболее важными региональными проектами, в частности, строительством горнолыжной базы «Эльбрус-Олимп». В МВД тем временем отрицают политические или экономические основания для спецоперации, утверждая, что теперь такие антикоррупционные рейды будут проводить по всем регионам России. Еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта». Андрей Фурсенко закончил со школы заочно. Госстандарты образования приняли по-тихому. Вчера Министерство юстиции зарегистрировало поступивший из Министерства образования проект федерального государственного стандарта образования для старших классов. Документ позволяет школьникам самостоятельно выбирать, какие предметы и на каком уровне изучать в 10-11 классах, а также вводит третий обязательный госэкзамен по иностранному языку. Первоначальный проект стандарта вызвал в прошлом году скандал. Более 20 тысяч преподавателей подписали письмо правительству с требованием отменить этот федеральный государственный стандарт. Подробнее расскажу об этом в следующем части. Московский комсомолец в продолжении темы о едином государственном экзамене пишет, что в этом году число стобальников по информатике подскочило в 10 раз. Вчера завершилась сдача основной волны единого госэкзамена. Выпускники могут выдохнуть, а для их наставников всех уровней наступило время подводить итоги ЕГЭ и делать выводы. Первые итоги уже есть, но выводы, на которые они наталкивают, не слишком утешительно, отмечает МК. Избежать многочисленных нарушений не помогли широко разрекламированные меры безопасности, а уровень знаний истории по сравнению с прошлым годом снизился. Другим темам. Сегодня в газете «Известия» на первой полосе интервью с Михаилом Прохоровым. Он рассказывает в основном о своей партии. Корреспондент спрашивает его, неужели новая реальность требует такую партию, в которую фактически никто не вступает? На что Прохоров говорит, что у меня было достаточно времени, чтобы встретиться с людьми и все им объяснить. Они разделяют многие ценности, которые были изложены у меня в программе. Напомню, партия называется «Гражданская платформа». Эти люди хотят активно работать и менять свое пространство, но в партию идти не хотят. Не хотят идти многие гражданские лидеры, которые могут участвовать в выборах. Интервью называется получается, пусть Навальный объявит, что его взгляды неприемлемы. Прохоров говорит, что если, например, Навальный захочет прийти к нему в партию, это, говорит, вопрос репутационный, поскольку известно, что Навальный, как говорит сам корреспондент Прохорова, он с националистами дружит. Прохоров говорит, это вопрос репутационный, пусть Навальный тогда объявит, что такие взгляды неприемлемы. Кроме того, он должен отказаться от таких речей, которые я слышал на проспекте Сахарова. Также Прохоров говорит о своем возможном участии в выборах в Мосгордуму в 2014 году. И если в тот момент, когда приблизятся выборы в Мосгордуму, у меня будет наивысший рейтинг, тогда, да, я возглавлю список гражданской платформы на этих выборах. Напомню об этом сегодня. Интервью с Прохоровым сегодня публикует газета «Известия». О других темах. Независимая газета ВТО встретит Москву исками. Вступая во Всемирную торговую организацию, страна рискует понести экономические потери. Официальное вступление России в ВТО, намеченное на 1 сентября, чревато новыми убытками для отечественных производителей. Ожидается получение претензий и исков от наших иностранных торговых партнеров, предупредил вчера глава Минэкономразвития Андрей Белоусов. Каких именно исков и от кого конкретно он не уточнил, но призвал готовиться к этому заранее. Скорее всего, основные проблемы стоит ждать от США и Европы, хотя не исключено, что список недовольных может и расшириться. И еще об одной публикации в газете «Ведомости» Московская область добивается компенсации. Эта тема, в общем-то, не новая, об этом уже ранее писали другие газеты, но сейчас, как стало известно «Ведомостям», новый губернатор Московской области Сергей Шойгу добивается для области компенсации за отданные Москве земли и списание части бюджетного долга всего на 56 миллиардов рублей. Раньше фигурировала цифра около 40 миллиардов рублей. Об этом сегодня в «Ведомости».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает свежие российские газеты. К наиболее интересным публикациям мы вернемся в следующем часе нашего эфира. Ну, а этот час программы «Время свободы» завершит репортаж нашего корреспондента Лили Пальвелевой. Открывшаяся в Московском галерее «Дом на Щекино» выставка полностью состоит из малоизвестных картин знаменитого объединения художников «Бубновый валет». Эти произведения предоставлены провинциальными музеями и частными коллекционерами. Много экспонируется в Москве впервые. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Посетитель выставки может подумать, будто в «Бубновом валете» отдавали предпочтение пейзажу, что, конечно же, не так. Просто большой массив картин показывает музей-заповедник Абрамцево. По соседству с прославленной усадьбой подолгу жили Кончаловский, Машков, Лентулов и другие художники, вдохновлявшиеся живописными окрестностями. Закономерно, что многие произведения попали в коллекцию нашего музея, говорит директор Абрамцева Елена Воронина. По ее словам, эта коллекция сложилась, когда русский авангард был не в чести.
Благодаря моим предшественникам. Это директорам музея 50-е, 60-е годы. У нас рядом замечательный поселок и академиков, и художников Новое Абрамцево. Все говорят, что гений места, да? А у нас место гениев.
Произведения, которые мы сегодня видим на выставке, они в постоянной экспозиции Абрамцева или сейчас вот предоставилась нечастая возможность увидеть их?
Очень многие предметы представлены впервые за последние годы.
То есть обычно они у вас,
да,
в запасниках?
Да, отсутствие достаточного количества экспозиционных площадей не дает нам возможность продемонстрировать все, что у нас есть. У нас есть очень много.
У других музеев-участников выставки в доме на Щекино произведений бубново-валетцев и близких к ним по духу авторов не так много. Это вообще могут быть одна-две картины, зато какие имена! Роберт Фальк, Михаил Ларионов, Ольга Розанова, Александр Куприн – всех не перечислишь. А вот коллекционер Сергей Григоренц показывает на выставке большую редкость.
Для меня важно, что здесь не только вещи, ну, в общем, широко известных художников, но и художников, которые сейчас, может быть, потому что являются очень редкими, может быть, по революционным событиям в России, ну, просто оказались более-менее забытыми. Ну, например, вещь Анисимова. Это такая гитара. Это, в общем, одна из лучших кубистических вещей 15-го года, таких первоклассных, и тоже бесспорно художников этого круга. Но это единственная подписная вещь Анисима, вообще существующая. Вот он был на первой выставке бубнового валета, и ничего больше о нем не известно.
Сергей Иванович, а он был именно с этой картиной?
Неизвестно. Нет, наверное, нет. Он есть в каталоге просто бубнового валета. И дальше, что с ним произошло?
Давно в вашу коллекцию попала эта картина? И из какого источника? То есть достоверна ли она?
Она вполне достоверна, в ней не сомневается никто из экспертов и никто из музейщиков. Другое дело, что вот она одна, и больше ни одна вещь Анисимова неизвестна. Также из моей коллекции тоже вещи очень редкого художника. Это Вениамин Эйгес. И вот большой пейзаж, который здесь, это пейзаж с первой выставки тоже бубнового валета. На ней была просто наклейка первой выставки. Это известный художник, он много выставлялся, и у него персональная последняя выставка была даже в 50-е годы. Ну вот почему-то в 20-е годы, когда, в общем, очень маленькая группа, состоящая там из Кончаловского, Машкова, Лентулова, Фалька, решила, что вот только они бубновый валет, 8 человек, хотя на выставках бубнового валета было 50 художников. Почему-то он, хотя у Лентулова он был ответственным секретарем, и, в общем, продолжал не просто быть в художественном мире, но его вещи 30-х годов ошеломляющей красоты. И вот здесь вещи времени бубнового валета. Но в отличие от Кончаловского, в отличие от Машкова, его вещи 30-х годов очень соответствуют атмосфере 30-х годов. Это мертвенный, такой действительно достаточно страшный мир, каким 30-е годы и были. Это московские пейзажи, казалось бы, в них ничего нет, но для того, чтобы их датировать, не надо смотреть на подписи и даты. Он очень ясный художник своего времени.
Всего же один только Сергей Григорианц дал на выставку 23 произведения. Другие собиратели тоже не поскупились. В результате получилась полновесная экспозиция, расположенная на верхнем и подземном этажах старинного дома. Лилия Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
На этом информационная программа «Время свободы» прерывается на выпуск новостей. Мы вернемся через 8 минут к 9 часов 7 минут. Мы продолжим наш информационный эфир. И в следующей части нашей программы мы расскажем вам о подготовке к «Маршу миллионов» 12 июня, о том, как проходит фестиваль «Кинотавр» в Сочи. Ну и, конечно же, мы вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим разговор о том, что бы вы считали успехом для сборной России по футболу на Евро-2012. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Геннис о Рэе Брэдбери. Мы видели в нем апостола самиздата.
Комментарии экспертов.
Директор Института книги Александр Гаврилов о программе Московского книжного фестиваля.
В блогах «Свободы».
Журналист Тамара Леленкова о детском взгляде на недетскую литературу.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».